Здравствуйте, меня зовут Ксения Туркова. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Сегодня, как всегда, по пятницам будут интервью. Но сначала традиционная сводка, последние новости. Обстрелам подверглись сегодня около 30 населенных пунктов Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и других областей. Всего было 28 авиационных ударов, более 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Россияне обстреливали также Сумскую область. В одном из районов поврежден местный дом культуры, 6 частных домов мирных жителей. В Донецкой области больше всего пострадал Покровск. Там ракетными ударами повреждена школа и по меньшей мере 22 дома. Один человек погиб, еще 6 получили ранения. Донецкая область по-прежнему остается одной из самых горячих точек. Там не прекращаются обстрелы. Снова подвергся обстрелам и Николаев. Там разрушены складские помещения. Кстати, с начала войны этот город жил без обстрелов только 44 дня. А в Днепропетровске В области украинские ПВО сбили 8 дронов «Камикадзе», атаки которых не прекращаются. На этом фоне довольно стремительно развивается ситуация вокруг Херсона. Сегодня Владимир Путин заявил, что жителей Херсона нужно вывести из города. Цитата. «Сейчас тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий». По словам Путина, гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий. Ранее сообщалось, что российские военные перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на фоне недавних успехов вооруженных сил Украины. Накануне же появились сообщения о том, что создание администрации в Херсоне исчез российский флаг. В то же время есть предположение, что заявления россиян о перемещении войск и фактической подготовке к сдаче города могут быть ловушкой. Украина к лету следующего года освободит всю свою территорию, включая Крым. Так считает генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес, бывший командующий американскими силами в Европе. Об этом он рассказал в интервью моему коллеге Даниле Гальперовичу.
Украина восстановит суверенитет над всей своей территорией, которая, конечно, включает Крым. Я ожидаю, что это произойдет к лету будущего года. Украинские силы освободят Крым. Но еще до этого, к концу нынешнего года, они отбросят российскую армию к линии, на которой они находились в феврале, а потом начнут рассматривать следующие шаги, которые нужно предпринять Украине, чтобы подготовиться к освобождению Крыма. Зимой воюющие стороны будут действовать в одинаковых погодных условиях, то есть столкнуться с холодами, путицей, ограниченной видимостью и другими явлениями. Но, на мой взгляд, украинская армия будет лучше готова к этому, потому что действует внутри своей страны, имея дружественную им территорию в качестве тыла, а также потому, что 50 стран в едином порыве стремятся обеспечить Украину боевыми возможностями, которые ей нужны. Это включает зимнюю униформу и оборудование, в то время как российская система снабжения уже и так истощена, а сейчас они посылают в войска людей, которые не готовы, не обучены и не дисциплинированы, что добавит еще больше трудностей этой системе. Я бы хотел, чтобы США предоставили Украине танки «Абрамс», а Германия – танки «Леопард». Я слышал все отговорки по поводу того, почему этого нельзя сделать, и я думаю, что это именно отговорки. Это один из очень немногих пунктов, по которым я не согласен с нынешней американской администрацией. Поставка Украине танков «Абрамс» позволит украинской армии добиться успеха на своей территории, и, я думаю, мы преувеличиваем возможный риск роста напряженности.
Это был фрагмент интервью генерал-лейтенанта армии США в отставке Бена Ходжеса, бывшего командующего американскими силами в Европе. Украинцы, которые находятся на оккупированных территориях, всеми способами противостоят агрессору. Многие из них даже принципиально платят за коммунальные услуги Украине. Об этом мне рассказал президент ассоциации «Укрводоканал Экология» Дмитрий Новицкий. Мы говорили о том, как обстрелы влияют на ситуацию с водоснабжением в Украине. Дмитрий, эта неделя началась снова для Украины с массовых обстрелов, с массовых атак, в том числе на Киев, на Киевскую область. И мэр Киева Виталий Кличко говорил о том, что 80% потребителей оставались без воды в Киеве. Но, насколько я понимаю, сейчас уже все восстановлено.
Да, как всегда, по понедельникам уже в каком-то смысле начали привыкать. Произошел очередной ракетный удар. Он был достаточно ощутим, потому что был поврежден объект энергообеспечения. И, как вы понимаете, в случае отсутствия электрической энергии водоснабжение также прекращается. Поэтому 80% Киева были без воды, ну, достаточно длительное время. Однако энергетики, благодарю им, безусловно, обеспечили оперативную ликвидацию повреждения, и, естественно, мы запустились. У нас еще просто такая система, она достаточно инерционная, поэтому, начав подачу воды, необходимо наполнить уже опустошенные трубы, резервуары чистой воды, поэтому немножечко это еще и затягивается во времени в связи как раз с особой системой, которая построена в Киеве. Она просто большая.
То есть сейчас в Киеве есть вода?
Да, сейчас в Киеве есть вода. Полностью мы выдерживаем технологию по качеству, по давлениям, для того, чтобы киевляне без сомнения могли употреблять чистую и качественную воду.
А люди сами какие-то меры принимают заранее, чтобы не остаться без воды? Там закупают воду, может быть, я не знаю, еще какие-то лайфхаки в этих условиях придумали?
Да, здесь же момент такой, потому что в Киеве применяются сейчас графики аварийных отключений, так называемые ГАВы, которые предусматривают возможность отключения в том числе некоторых наших объектов от электроэнергии, и на этот период, к сожалению, также возможно отсутствие воды в отдельных микрорайонах Киева. В этот период, безусловно, киевляне, желая обеспечить себя водой, делают определенные накопления. У кастрюли, ванны, там какие-то емкости наполняют. Мы это тоже видим по потреблению, но это, наверное, на самом деле правильно.
А также на этой неделе Россия нанесла ракетные удары по трем украинским ГЭС – Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС. Чем чреваты в целом удары по гидроэнергетике?
Ну, прежде всего, гидроэнергетика – это балансирующие мощности, которые позволяли в моменты пика добивать или догенерировать мощность для того, чтобы покрыть потребность. И наоборот, в моменты офф-пиков они отключались для того, чтобы можно было не перегенерировать, условно говоря. И, безусловно, эти объекты с точки зрения энергетики несли свою нагрузку. И сейчас, наверное, ну это не совсем вопрос ко мне, я думаю, что такая возможность все-таки уменьшилась и становится еще более сложно балансировать энергетикам с потреблением электрической энергии среди потребителей.
А как можно в целом оценить масштаб ущерба для водоснабжения, нанесенного с 10 октября, вот с того момента, как начались эти массовые обстрелы?
Ну, есть предварительные подсчеты, кстати, не нами сделаны, Мировой банк. Общая сумма потерь на конец лета составляли, потерь имеется в виду недополученные прибыль предприятиями или недополученные деньги на счета предприятия около 2 миллиардов долларов. И разрушений уже зафиксированных и понятных по объему тех разрушений, которые произошли, уже порядка 5 миллиардов долларов. Однако это не полные суммы, потому что весь масштаб разрушений мы еще не видим, и весь масштаб разрушений, которые, очевидно, еще недооценены. Поэтому я думаю, что сумма разрушений, ну, в разы больше.
Но это вы говорите о цифрах на конец лета или о цифрах, которые учитывают в том числе и вот эти атаки, которые возобновились в октябре?
Система водоснабжения, которые возобновились в октябре, по крайней мере, в тех предприятиях, которые мы видим, или в тех крупных городах, которые входят в понятный, скажем так, объем, потому что есть маленькие населенные пункты, там разрушения еще не оценены, то по большим городам еще не подсчитаны эти потери. Однако хочу сказать, что, наверное, к счастью, крупных разрушений в этот период не произошло. 10 октября был нанесен удар по Киеву, и был поврежден водовод 300 миллиметров в Киеве, в центре, бульвар Шевченко, улица Владимирская. Однако он быстро был ликвидирован. А разрушений объектов водоснабжения не произошло.
В каких регионах сейчас ситуация с водой хуже всего?
Я бы прежде всего о крупных городах сказал бы, что это город Николаев. Там город был больше месяца вообще без воды, потому что был поврежден водовод от Днепра до города, это порядка 70 километров. И недавно BBC провели исследование, и было подтверждено по косвенным фактам, по разрушениям, которые были произведены на водоводе, что это было сделано умышленно, специально, то водовод был разрушен специальным образом. Для того, чтобы хотя бы обеспечить пожаротушение в этот период, сейчас, тем более Николаев достаточно мощно бомбардируется, ракетные удары, дроны, для того, чтобы обеспечить пожаротушение, Сейчас в экстренном порядке водозабор устроили с мощностей, которые находятся в лиман Южного Буга, и подают, по сути дела, техническую воду. Она из лимана солоноватая, то есть она непригодна для питья, однако можно обеспечить, по крайней мере, бытовые потребности покрыть этой водой, можно обеспечить пожаротушение в этот период. Сейчас, безусловно, должны предприниматься первоочередные шаги разработки проектов альтернативного водоснабжения. Однако, безусловно, мы рассчитываем на скорейшее освобождение Херсона и ликвидацию аварии на этих двух водоводах, которые существовали давно.
А есть информация, какая сейчас ситуация с водой в Херсоне?
У нас такой информации нет. Мы, к сожалению, потеряли связь, еще некоторое время держали с нашими коллегами, которые вынуждены были спрятаться и не показывать свою принадлежность к предприятию водоснабжения. Мы еще поддерживали какое-то время информацию, и там действительно, пока предприятие оставалось на регистрации в украинском поле, в украинском законодательстве, мы знали, какая ситуация. На сегодняшний день, к сожалению, нет. Была попытка перерегистрации в российское законодательное поле. А какая сейчас ситуация, мы не понимаем. Знаем только то, что в некоторых оккупированных городах происходят уникальные вещи, когда потребители, получая воду еще от украинского предприятия, по крайней мере в Запорожской области такое происходит, пытаются оплатить, сегодня рассказывал директор предприятия Запорожского областного, что люди поднимаются на какой-то пригорок, ловят интернет по мобильному телефону, где это еще возможно. И через систему Приват-24, которая предусматривает онлайн-платежи, оплачивают услуги, которые получают от украинского и зарегистрированного предприятия на территории Украины воду, принципиально платя именно на счета украинского предприятия.
Угу. То есть это происходит на временно оккупированных территориях, правильно?
На оккупированных территориях, да. Это населенные пункты, которые, по сути дела, граничат к линии противостояния.
А, кстати, вот я как раз хотел спросить о ситуации на временно оккупированных территориях, но вы уже рассказали о Херсоне, а в целом есть какая-то общая картина, откуда-то есть информация, вот, например, о Мариуполе. Еще весной Всемирная организация здравоохранения говорила, что там, возможно, вспышка холеры, как раз из-за ситуации с водой. Оттуда что-то известно?
Заместитель мэра, который продолжает поддерживать связь с местными жителями, и неоднократно делал подобное информирование в средствах массовой информации. Было несколько попыток запуска системы подачи воды, однако после таких глобальных разрушений не сколько системы водоснабжения, водоотведения, сколько в целом города, практически это невозможно. Потому что детонация, которая происходит от взрывов снарядов, эта детонация разрушает трубы, разрушает наши объекты, и на сегодняшний день подача воды в Мариуполе невозможна. Без существенных работ по восстановлению.
А в принципе, какая там сейчас ситуация с водой? Вот как там живут люди именно в плане водоснабжения?
Насколько я понимаю, там большущая проблема, потому что та же самая вода, если в частном секторе, возможно, какие-то колодцы находятся, то там она в любом случае солоноватая. Ее вряд ли можно вот в таком чистом виде пить. Как люди, которые живут в остатках многоквартирных домов, честно говоря, мне трудно прокомментировать. Знаете, как по пирамиде Маслоу, нет обеспечения потребностей бытового уровня, ты ни о чем другом не думаешь, потому что пока есть вода, люди мало задумываются, вот она есть и все, как будто бы она вечно будет. И когда вода пропадает, даже история по Киеву, и действительно люди пребывают в состоянии шока, когда нет воды питьевой, не говорю там о каких-то бытовых потребностях. Поэтому в Мариуполе это трагедия, там трудно комментировать, честно говоря, у меня еще нету такого прямого доступа, это все косвенная информация, которая к нам отрывочно попадает. Очень тяжело комментировать.
Вы говорили о том, что разрабатываются альтернативные варианты водоснабжения. Можете рассказать поподробнее, что это может быть?
Я говорил о городе Николаев. Там, безусловно, необходимо рассматривать, если мы понимаем, что военные действия еще будут продолжаться неопределенное время. Необходимо рассматривать возможности альтернативного водозабора с целью ее подачи на очистные сооружения и уже специальной предусмотренной технологии очистки от этой солоноватости. И сейчас при поддержке зарубежных партнеров эта работа происходит. Безусловно, рассматриваются проектные решения альтернативного водозабора, в частности, в Николаеве. И, безусловно, мы рассматриваем как отработка рисков, которые возникают в связи с блэкаутом, в связи с другими повреждениями или там разрушениями систем водоснабжения, альтернативные варианты водоснабжения. Это в том числе автономные станции подготовки воды, которые могут обеспечить какой-то минимальный объем воды для лечебных учреждений, для мест скопления, для бомбоубежищ и так далее. То есть такие технологии есть, они также и рассматриваются, и уже более того применяются. Однако массового применения для систем водоснабжения больших городов это весьма дорогостоящее мероприятие. Потому что системы обратного осмоса, они, во-первых, им тоже нужна электрическая энергия, можно запустить от генератора, но генератор тоже требует наличия дизельного топлива. То есть это целое инженерное обеспечение функционирования таких установок необходимо. Однако такие варианты рассматриваются.
Насколько я понимаю, сейчас удается справляться пока со всеми проблемами, которые возникают из-за обстрелов. Какой прогноз на зиму? Что может быть зимой?
Безусловно, у нас разрабатываются в городах мероприятия, которые бы нивелировали вот эти риски, которые возникают, их достаточно много, это в том числе, как мы уже проговорили, нарушение энергоснабжения. Однако, безусловно, все руководители водоканалов, все мэры городов отрабатывают у каждого города свои риски, и они отрабатывают эти вопросы, и в том числе децентрализованное водоснабжение путем подвоза воды и водовозками, и специальными емкостями. И эти возможности необходимо предусмотреть уже сейчас. Дай бог ими не воспользоваться, но у нас должны быть ответы на те вопросы, на те риски, которые возникают, которые мы вот видим уже, к сожалению, по этому негативному опыту 8-месячной атаки на Украину.
Это было интервью Дмитрия Новицкого, президента Ассоциации «Укрводоканал Экология». На этом заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами была Ксения Туркова. До встречи.